Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» мы с его ведущим Андреем Загданским беседуем о проходящем в эти дни Нью-Йоркском кинофестивале.
Андрей, прежде чем рассказать об открытии 55-го Нью-Йоркского кинофестиваля, с которого вы только что пришли, я хотел бы послать нашему разговору короткий исторический очерк. Объясните, чем Нью-Йоркский кинофестиваль отличается от всех остальных?
Нью-Йоркский кинофестиваль действительно радикально не похож на другие фестивали. Начнем с того, что это фестиваль без жюри. Здесь не вручают призы, здесь нету наград, здесь нету почетных дипломов, здесь нету ничего того, что является украшением и главным качеством знаменитых кинофестивалей. Но суть фестиваля не в этом, не в вручении призов и не в расстановке иерархии, а в возможности, первое, представить нью-йоркской публике и американской публике новые фильмы.
Это единственное условие кинофестиваля. Это должна быть премьера в Америке.
Это должна быть американская премьера. Это, да, единственное главное условие. И дать возможность дистрибьюторам найти свои фильмы, которые они хотели бы дистрибьютировать на американском рынке. Фестиваль родился как таковой из киноклуба, который создал замечательный совершенно человек, тончайший знаток кино, австрийский еврей-беженец Амос Вогель. Он автор выдающейся книги «Кино как бунтарское искусство», которую я очень люблю. Потом фестиваль возглавлял многие годы, 25 лет, Ричард Пенья. Вернее, он возглавлял кинообщество Линкольн-центра, Ричард, и заодно, так сказать, курировали они фестиваль. Потом Ричард ушел. Сейчас кинофестиваль, кинообщество возглавляет Кен Джонс, человек, сам кинематографист, помимо того, что он куратор. И он сделал, кстати, замечательный фильм, о котором мы с вами говорили пару лет тому назад, «Трюфо Хичкок».
Да, замечательный это, диалог.
Это документальный фильм, который сделан из самого счастливого для архивного кинематографа материала, потому что в распоряжении автора фильма были фрагменты фильмов Хичкока и фрагменты фильмов Трюфо, фотографии и записи разговора между Трюфо и Хичкоком, когда...
Двумя гениями кино.
Да, когда Трюфо приехал, и они 50 часов записи разговора о кино.
А вы знаете, я читал эту книгу, читал все эти записи, все они безумно увлекательные, и это лучший компендиум, который позволяет смотреть Хичкока в перспективе.
Это вообще одна из самых, на мой взгляд, замечательно прагматических книг по кинематографу. Как делать фильм? Замечательная работа, я его очень люблю.
Андрей, Нью-Йоркский кинофестиваль – это примета нью-йоркской осени. Мне кажется, невозможно представить себе Нью-Йорк без этого фестиваля. Я его посещал много-много лет. Наверное, больше трети века назад я начал впервые ходить на этот фестиваль. И за это время накопилось столько воспоминаний, столько интересных встреч, столько интересных разговоров, что я думаю, что каждый человек, который живет в Нью-Йорке, у него есть какие-то анекдоты, связанные с Нью-Йоркским фестивалем. Для меня, например, это была встреча с Параджановым, который первый раз приехал в Америку, где его ждали как бога. Это не преувеличение, потому что у Параджанова репутация в Америке гораздо больше, чем, скажем, у русского кино в целом. Потому что Параджанов отдельно, а российское кино отдельно.
Нет, Параджанов, Тарковский и все остальное.
Может быть и так, но Параджанов был больше, чем Тарковский. У него были гораздо более влиятельные поклонники. И они все набились в зал, когда он... было первое выступление Параджанова, и он начал с зверского фопа. Он сказал, что вот он приехал в Америку, и он хочет сделать подарок самой любимой женщине в своей жизни. Он приготовил для нее коллаж такой, букет цветов купил. Говорит, я хочу это передать самой любимой женщине. И весь зал встал, чтобы похлопать любимой женщине. Выяснилось, что эта женщина Нэнси Рейган, жена президента Рональда Рейгана, которого ненавидели все нью-йоркские либералы. И, как понятно, легко догадаться, в этом зале были только нью-йоркские либералы. И нельзя было больше представить более неудачного дебюта.
Тем не менее, простили.
Он показывал своего ошибки Риба, и зал принимал его, как всегда, с восторгом. Но это не единственный человек, которого я так видел в странной позиции. Например, я видел Марчелло Мастрояни, который, вы же меня извините, но, по-моему, он был крепко выпившим. Во всяком случае, он был точно не брит.
Со мной никаких проблем на этот счет.
Но Марчелло Мастрояни, это же другой бог, правда?
Да.
Особенно среди женщин, надо
сказать. Конечно.
Потому что женская часть журналистов на него смотрели и визжали от восторга. И они ему задали вопрос. Говорят, почему вы всегда играете слабых мужчин? На что Мастрояни, как я уже сказал, такой, по-моему, поддаты, он сказал, вам нравятся сильные мужчины? Он сказал, нет, мне нравитесь вы. И когда Мастрояни спросили, говорит, а вот что бы вы хотели сыграть? Какая роль вашей мечты? Он сказал, вы знаете, я всегда мечтал сыграть Обломова. И тут уже вскочил я, потому что я представить себе не мог, что, во-первых, что он читал Обломова, во-вторых, что он имеет в виду. Он говорит, а как вы представляете себе эту роль? Спросил я его. Он сказал, ну как, вот Сибирь, избушка. Сидит Обломов, вокруг волки, и вдруг в дверь входит Сахаров. Я понял, что он действительно выпишет.
Прекрасно. Ведь вам запомнилось на всю жизнь.
И третий такой вот человек, который мне страшно понравился, это был Джим Джармуш, который представлял свой фильм, и, как всегда, у него... Это то место, где Джим Джармуш, его любят тут, правда? Это тот самый нью-йоркский кинофестиваль, наш человек. И он рассказал о своем разговоре с Де Лаурентисом, знаменитым продюсером из Голливуда. После первых успехов Джим Джармуш был приглашен в Голливуд, чтобы поговорить с настоящим человеком из кино. И он потом вошел в кабинет, и Джармуш сказал, у него был письменный стол больше, чем моя квартира. И Лаврентис его спросил, когда вы будете снимать настоящее кино? На что Джармуш ответил, когда вы будете снимать настоящее кино? Так они и не сговорились.
Звучит анекдот. Вы знаете, у меня нет таких ярких анекдотических впечатлений. Мои впечатления главным образом фильмы. Как ни странно, фильмы вытесняют интервью. Часто люди говорят вещи несодержательные. Вам повезло, вы видели Параджанова, который, значит, вот так триумфально приехал в Америку. Вы учтите, давайте не будем забывать, что он приехал после того, как его освободили из тюрьмы.
Конечно, все знали.
И все это имело колоссальное
значение. Я помню, когда на обложке газеты было написано «Параджанов на свободе».
Больше всего я помню, вы знаете, мгновения кинематографические. Вот я помню, когда я смотрел «Там», «Киарастами», сертифицированная копия и магический поворот, когда ты забываешь себя, да, и фильм приобретает совершенно неожиданный новый поворот и уходит совершенно в другую сторону, вот это состояние удивления на этом фильме я, наверное, помню лучше всего. Наверное, мое самое яркое впечатление от многих фестивалей.
Киарастами тоже очень любят в Нью-Йорке. Вообще, конечно, Нью-Йорк – это город синефилов. Здесь понимают кино.
Ну, потому что он выдающийся кинематографист.
Однажды он выступал в Нью-Йорке и сказал такую, по-моему, очень интересную фразу. Он сказал, я знаю, что на моих фильмах многие могут уснуть. Зато они проснутся ночью. Знаете, это такая была самоуверенная фраза. Я подумал, что все фильмы Киарастами, которые я видел, я их никогда не забуду, потому что есть там какая-то щемящая нота, которую я не знаю, как назвать. Например, «Вкус вишни». Я никогда не могу понять, что там такого есть, почему я не могу забыть этот фильм, который я видел много-много лет назад. Хотя его даже пересказать нельзя настолько, он никакой. И это, конечно, магия фестиваля, который собирает всегда самые интересные фильмы и самые экзотические фильмы со всех стран мира. Я посмотрел в русской Википедии, с обидой написано про Нью-Йоркский фестиваль, то два предложения, скажем так. И второе предложение говорит о том, что этот фестиваль обходит вниманием русское кино. Это так?
Это, мне кажется, неверно. Потому что я помню несколько русских фильмов. Я помню фильм о Бродском «Полторы комнаты», где играл Юрский, и где были задействованы смешанные техники. Там была и анимация, и игровое кино, и фрагменты документального фильма. Фильм, кстати, пользовался большой популярностью в России. В Нью-Йорке он прошел, признаю, совершенно незамечен. Был фильм режиссера Федорченко. Он тоже был показан на кинофестивале. Были фильмы Сакурова, которые я видел здесь. Так что слухи о том, что игнорируют русское кино, мне кажется, сильно преувеличены.
А в эту последнюю февральскую ночь 1953 года истопник печей в меховом магазине... Так вот, этот истопник Федя Арамышев по кличке Гондон...
Тю-тю-тю.
Ну, а теперь, когда мы объяснили, чем этот фестиваль замечателен, давайте расскажем о том, как он открылся в этом году.
В этом году фестиваль открылся фильмом Ричарда Линклейтера, который сделал фильм «Отрочество». И мы несколько лет назад об этом фильме говорили. Фильм был номинирован на «Оскар». Мне лично картина очень понравилась. И не только мне, она, у нее были замечательные отзывы, и она многим нравится. И вот его новый фильм.
You know what amazes me about you?
Well, could be anything. I'm a pretty amazing guy.
Степень независимости автора часто измеряется до какой степени он контролирует монтажную версию фильма. Например, существует точка зрения, я не буду вникать в детали, но согласно этой точке зрения, Квентин Тарантино не может считаться независимым режиссером, в отличие от Джармуша, да, потому что Квентин Тарантино не контролирует полностью свой фильм. Возвращаемся к Линклейтеру.
Кстати, он сказал, что он всегда будет свободен, потому что его фильмы очень мало стоят.
Эта картина относительно недорогая, явно. Главная часть бюджета – это три актера. Фильм называется по-английски «Last Flag Flying», который по-русски немножко неуклюже звучит, «Последний взмах флага», но по сути абсолютно правильно. Это, так сказать, последнее движение флага, которое поднимают в честь павшего воина. В фильме играют три замечательных актера, три звезды американского кино. Это Брайан Крэнстон, которого знают абсолютно во всем мире по сериалу «Breaking Bad». Это Стив Карелл, которого тоже знают, наверное, на сегодняшний день абсолютно все. И Лоуренс Фишберн. Вот эти три актера держат фильм. Это актерский ансамблевый фильм, что очень важно, потому что как бы главного героя нет. Вот этот баланс между тремя персонажами движется в этой картине. Что происходит? У одного из героев, которого играет Стив Карелл, погибает сын в Ираке. И он должен его похоронить. Вернее, он должен приехать в Арлингтон, получить тело, и сын его похоронит на знаменитом военном кладбище в Арлингтоне. И он зовет двух своих друзей, с которыми он воевал во Вьетнаме 30 лет тому назад. Одного из них играет Брайан Крэнстон, другого Фишберн. Вот эти два приятеля и должны составить его компанию, и должны вместе с ним похоронить его сына. A year ago we joined the Corps, and then two days ago they told me that he'd been killed. И фильм начинается и движется как критическая рифма, да, критическая параллель между двумя войнами. Войной в Ираке и войной во Вьетнаме. До какой степени бессмысленна была первая, до какой степени бессмысленна вторая. До какой степени бессмысленные жертвы, принесенные во время обеих войн.
То есть это рифма между двумя спорными войнами.
Между двумя спорными войнами, но при этом это дух товарищества, дух мужских воспоминаний о посещении публичных домов, о экзотических женщинах во Вьетнаме, выпитом пиве, глупостями и ужасами, связанными с войной. Они все очень хорошо играют. И фильм движется, в общем-то, правильно, соединяя многими стежками, многими смысловыми опорными точками две войны. Но заканчивается фильм, к моему абсолютному удивлению, фальшивой, псевдопатриотической сценой, слабо очень мотивированной, я не вхожу в детали, и абсолютно слащавой. Это было такое ощущение, что у меня отобрали фильм, который мне начинал нравиться. И я ушел, честно говоря, очень разочарованный. Если в нем остались независимые собственные мысли, то они полностью стерты финалом фильма.
Он настолько противоречит всему, что мы видели до этого, что я подумал, что, наверное, я чего-то не понимаю. Наверное, я не понимаю каких-то вещей, связанных с американцами и войной. Может быть, просто мне это недоступно. Так что, может быть, мы здесь с вами не лучшие судьи. Сам режиссер сказал, что этот фильм о том, как мы вспоминаем. Это фильм о памяти. Он сказал, как человек строит свою нарацию. У каждого из нас есть своя история, которую мы сами себе рассказываем. И она не имеет отношения к действительности. Вернее, имеет, но косвенное. Она странная, как любой роман. Именно об этом он поставил фильм. И уж как у него получилось это дело, это второй вопрос. Но интересно, что перед открытием кинофестиваля он дал интервью. Это самое оптимистическое интервью режиссера, который когда-либо слышал. Его спросили, не думаете ли вы, что умирает кино. А дело в том, что этот вопрос задают всем. Умирают газеты, умирают журналы, умирают книги, умирают фильмы. И он сказал, вы знаете, когда кино придумали, то все думали, что решили, ну да, это аттракцион такой. Его показывали на базарах, на ярмарках. И аттракцион, ну сколько он протянется? Ну 2 года. Ну допустим 3. Но самые отчаянные считали, что на 5 лет хватит. Но кино существует до сих пор, поэтому оно будет существовать вечно. Could you resist a man in this uniform? I don't think I could.
You're there for your brothers. Yeah, that's all that really matters. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. День Колумба и война с его памятниками. Сезон премий. И Сигура, и Барышников.